Глава 12. Равновесие утрачено. Первое указание на его душевное расстройство можно найти в письме, которое он послал Сэмюэлю Пипсу 13 сентября 1693 года. Оно касается попыток Ньютона подыскать себе общественно важный пост. «Меня весьма беспокоит то волнение, в коем я пребываю», — писал он. В эти 12 месяцев я ни разу не ел и не спал, как подобает, и нет во мне прежней твердости мысли. Далее он заявлял: «Никогда не намеревался обрести что-либо благодаря вашему интересу или же благосклонности короля Якова. Однако теперь я должен благоразумно удалиться, прервав всякое знакомство с вами, и более не видеть ни вас, ни прочих моих друзей». Он подписался так: «Ваш смиренный слуга». В ближайший день-два он отправился в Лондон и, остановившись в гостинице «Bull's Inn» в Шордиче, один из восточных районов Лондона, послал столь же неуравновешенное письмо Джону Локу. «Сэр, придерживаясь мнения, что вы прилагали всевозможные старания, дабы поссорить меня с женщинами, Воэмен, женщины, странное, но свойственное ему написание, и иные подобные усилия, я был весьма впечатлен этим, и когда некто сообщил мне, что вы больны и не оправитесь, я заметил, что было бы лучше, если бы вы и вовсе умерли. Я заклинаю вас простить мне таковую недоброжелательность». Посреди этой тирады, другого слова не подберешь, он добавляет: «Также прошу вас прощения за то, что говорил и думал, будто некто затевает продать мне должность или же неким образом взволновать меня. Иногда задаются вопросом, что он, собственно, делал в Шордиче, вдали от привычных пристанищ в Вест-Энде или Уайт-Холле. Впрочем, в Bull's Inn частенько останавливались приезжие из восточных графств. Тем не менее, все же странно, что он приехал из Кембриджа сюда и написал письмо именно на этом постоялом дворе. По сути, оба письма весьма необычные. Их адресатов встревожил тон Ньютона. Пипс тайком навел справки в Кембридже, и одного из членов совета университета, друга Пипсова племянника, убедили посетить Ньютона лично. Племянник докладывал: «Еще прежде, чем я задал ему хоть какой-то вопрос, он сказал, что написал вам чрезвычайно неподобающее письмо, которое его очень заботит, и прибавил, что оно писано было, когда голову его охватил некий недуг, 5 ночей кряду, не дававший ему уснуть». Он просил у Пипса извинения. Далее агент сообщал, что Ньютон не очень хорошо себя чувствует, но хоть я и опасаюсь, что им до известной степени овладела меланхолия, все же полагаю, что незачем подозревать, будто она затронула его разум. Итак, Ньютон хандрил, возможно, был подавлен, однако признаков психического недуга не наблюдалось. Пипс прислал Ньютону учтивое письмо, проделав при этом хитроумный трюк. Он предложил Ньютону рассчитать, какова вероятность выпадения шестерки при игре в кости. Возможно, это был самый обычный вопрос. Какой же это гений математики, если он не может дать совет в игре? Но, скорее всего, Пипс тайком проверял умственные способности великого ученого. Ньютон ответил вполне уравновешенно, представив утешительно точные расчеты. В свою очередь Джон Лок отвечал Ньютону спустя 2 недели письмом, исполненным достоинства и надежды. «Верю», — писал он, — «что я не потерял в вашем лице друга, коего весьма ценил». Отвечая на это послание, Ньютон признавался: «Нынешней зимой слишком часто засыпал у моего огня, и у меня развелась дурная манера сна. Прибавьте к этому скверный недуг, который нынешним летом сделался сущей эпидемией». Он добавлял: «Когда я писал вам, В течение 2 недель не нашлось ни единой ночи, чтобы я спал более часа. Опять ночей кряду я и вовсе не сомкнул глаз. Помню, что отписал вам, но решительно не могу припомнить, что именно сказал о вашей книге. О книге Лока он заявил тогда, что она потрясает основы нравственности. В этот бессонный период он вообще много задумывался о нравственности. В уже упомянутых странных письмах к Локу и Пипсу он вновь и вновь выражал свой страх перед волнениями, особенно связанными с Воэмэн. Вероятно, он испытывал глубинную подозрительность по отношению к чувственности. Сексуальное начало было его врагом. Существует много рассказов о Ньютоновом, так называемом, помешательстве. Некоторые из них принадлежат современникам описываемых событий. Так один шотландский корреспондент Ньютона сообщил Гюйгенсу, что автор «Начал», после того, как огонь охватил его бумаги и приборы, впал в необузданную ярость, и этот припадок длился 18 месяцев. Новость распространилась по всей Европе, и спустя 2 года после происшествия некий немецкий философ писал, что пожар в доме Ньютона помрачил его ум, а также привел к весьма бедственному положению. В прошлом у него действительно случился пожар, а то и не один. От них не застрахован любой алхимик, но, по-видимому, пожары никак не повлияли на болезнь Ньютона. Да и сообщения о так называемом помешательстве оказались весьма преувеличенными. Он вовсе не лишился умственных способностей на 1,5 года, напротив, по сведениям Пипсова агента, восстановил душевное равновесие уже спустя 2 недели после той внезапной неприятности, какой бы природы та неприятность ни была. В связи с этим выдвигалось множество объяснений. Предполагали, что жизнь, полная напряженного труда и работы мысли, привела к временной утрате рассудка. Такое вполне возможно. Интенсивные длительные размышления способны вызвать серьезную депрессию. Не было человека в нашей истории, занимавшего проблемами мироздания столь упорно и в столь суровых условиях. Кроме того, у Ньютона мог развиться синдром тревожности после публикации «Принципия математика», когда его работа была явлена миру в своем первоначальном виде. К тому же его беспокойное состояние мог усугубить поединок с предыдущим монархом. В то время под угрозой находилось дело, которое его кормило. В более поздние годы ученого наверняка расстраивал тщетный поиск достойного поста, ставший основной темой его озабоченных писем и способный вызвать тревогу и подавленность. Предполагали также, что на его душевном здоровье могли сказаться долгие годы, отданные алхимическим опытом, в особенности частое воздействие паров ртути. Среди симптомов ртутного отравления – бессонница и склонность к ложным параноидальным идеям. И то, и другое имело место в случае Ньютона. Современные исследователи действительно обнаружили сравнительно большое содержание свинца и ртути в волосах Ньютона, столетиями хранившихся у его родственников. Но у него не проявлялись другие симптомы, скажем, дрожание конечностей или гниение зубов. Кроме того, очевиден тот факт, что Ньютон быстро выздоровел, тогда как при отравлении ртутью выздоровление – процесс длительный и непростой. И потом, ученый наверняка знал признаки такого отравления и не стал бы описывать их как симптомы загадочного эпидемического недуга. Конечно же, на его состояние каким-то неведомым образом сказалась и дружба с Фатио. Эмоциональный накал ее оказался очень высок, выше, чем водилось у тогдашних взрослых мужчин, и, возможно, панический страх Ньютона перед волнениями относился и к этому юноше. Здесь не лишне заметить, что в странном письме к Локу он писал о попытке последнего «поссорить меня с женщинами и иных подобных усилиях. В свое время Лок и Фатио жили вместе в доме их общей знакомой, леди Мэшем. Они приглашали и Ньютона присоединиться к ним. Правда и то, что в ту несчастливую для Ньютона пору четырехлетняя дружба ученого с Фатио оборвалась, а затем так и не возобновилась. Остальное — лишь домыслы. Какова бы ни была причина этого временного помрачения, ясно одно — Ньютон быстро оправился. Собственно, его душевная и физическая стойкость вообще достойна удивления. Она ясно свидетельствует о тех запасах здоровья и энергии, которые он тратил на свою работу. Осенью 1693 года он возобновил переписку со своими корреспондентами, извиняясь, в том числе и перед Гюйгенсом, за то, что куда-то затерял их последнее письмо. В послании Гюйгенсу он делает довольно неправдоподобное заявление. «Я ценю друзей гораздо выше, чем математические открытия». Впрочем, его могли отрезвить недавние переживания. В последующие месяцы он переписывался с Дэвидом Грегори, недавно назначенным профессором астрономии в Оксфордском университете по математическим и космологическим вопросам, планируя вместе с ним новое, исправленное издание «Начал» с полностью измененной структурой. Он хотел также добавить статью о геометрии у древних, чтобы подкрепить свое собственное убеждение в том, что тайны Вселенной уже были известны его далеким предшественникам. Кроме того, Ньютон намеревался выпустить книгу, посвященную его оптическим открытиям. В конце концов, она явилась миру под названием «Оптика». Грегори замечал, что, коль скоро подобная книга будет напечатана, она сможет соперничать с «Принципия математика». Он сообщает неслыханные чудеса о цвете. В тот же период Ньютон сопоставляет различные рукописи в ходе изучения апокалипсиса и набрасывает проект математической программы для Христовой школы-больницы. Английская благотворительная школа-интернат, основана в 1552 году, имела отделение в Лондоне. Он по-прежнему читает множество алхимических текстов. Эта страсть так его и не покинула. Нет, он не был похож на человека, только что пережившего опасный или длительный нервный срыв. И, конечно же, он не потерял свой скептицизм и здравый смысл. В ту пору много говорили о привидении, которое будто бы обитало в доме напротив ворот Кембриджской церкви святого Иоанна, на той же улице, где жил Ньютон. И вот однажды несколько студентов и преподавателей университета пришли в этот дом в надежде воочию увидеть загадочное явление. Ньютон заметил их, проходя мимо, и, судя по рассказу очевидца, разволновался и принялся их увещевать. «О, вы глупцы! Неужели у вас совсем нет разума? Неужели вы не понимаете, что все подобные вещи — попросту надувательство и обман? Прочь, прочь! Ступайте домой! Не позорьтесь!» Лучшее свидетельство того, что Ньютон вполне сохранил свои мыслительные способности, то, что в 1694 году он, помимо всего прочего, еще и заново взялся за теорию, которую сам называл «теорией Луны». Луна оставалась одним из его страстных увлечений, и однажды он даже признался, что голова у него болела лишь во время лунных штудий. Проблема движения этого спутника в свете теории гравитации — задача, которую Ньютон так и не сумел решить. Впрочем, он сохранял прежнюю целеустремленность, по крайней мере, в научной работе. Он был уверен, что всякая задача имеет решение. В начале сентября 1694 года он вместе с Дэвидом Грегори посетил Гринвичскую обсерваторию, чтобы получить более точные результаты наблюдений Луны. Королевский астроном Джон Флемстед отличался подозрительностью и недоверчивостью. Многому в науке он обучился самостоятельно. Детство провел в нищете и болезнях. Карл II назначил его королевским астрономом, однако не обеспечил достаточными средствами для работы. Денег у Флемстеда было мало, и обсерватории постоянно не хватало ресурсов и оборудования. Тем не менее, королевский астроном старался добиваться своих целей. А затеял он поистине грандиозный проект – «Звездный каталог», где предполагалось указать расположение всех известных в то время звезд. Флемстед очень хотел завоевать расположение Ньютона. В своих заметках он пишет, что «его одобрение ценнее для меня, чем вопли всех невежд мира». Вот почему он согласился предоставить Ньютону данные своих наблюдений Луны, но при условии, что тот больше никому их не покажет. Ньютон оказался упрямым и властным коллегой. Он постоянно требовал от Флемстеда все новые и новые результаты, подвергая сомнению те, что шли вразрез с его теориями. Когда же Флемстед попросил хотя бы немного прояснить ему эти теории, выяснилось, что понять их он не в состоянии. Кроме того, он допустил ошибку, усомнившись в точности некоторых расчетов Ньютона. Это привело Ньютона в еще большее нетерпение, и он выразил желание, чтобы Флемстед просто посылал ему первичные данные без всяких комментариев. «Мне требуются не ваши выкладки», — писал он, — «а лишь ваши наблюдения». Ньютон даже предложил заплатить Флемстеду за работу, но тот счел это недостойным и оскорбительным предложением. «Я весьма недоволен вами», — писал он, — «ибо вы предложили вознаградить меня за мои труды». Судя по всему, Ньютон, предлагая Флемстеду деньги, обращался с ним как с собственным лакеем или как с простым техническим помощником, а Флемстед считал, что вносит ценный вклад в работы своего собрата-ученого. Ньютон предполагал закончить работу над лунной теорией в сравнительно короткий срок. «Я думаю», — писал он Флемстеду, — «это дело займет примерно 3 или 4 месяца, и когда я его завершу, я завершу его навеки». Вот характерные интонации Ньютона, человека вечно занятого и работающего чрезвычайно быстро. Решив ту или иную задачу, он навсегда забывал о ней. Флемстед, однако, не предоставлял Ньютону материалы, необходимые для того, чтобы должным образом доделать работу. Когда астроном пожаловался на болезнь, Ньютон не выразил особого сочувствия. Узнав о головных болях, терзающих ученого, он лишь посоветовал покрепче затянуть голову повязкой, пока голова не онемеет. В сердитом и нетерпеливом послании Ньютон заявлял Флемстеду: «Поскольку я не увидел возможности получить от вас сведения или исправить ваши записи, я утратил всякую надежду закончить лунную теорию, и мне явилась мысль оставить ее как вещь неосуществимую». Затем он вообще перестал отвечать на письма Флемстеда. Новая вспышка ярости охватила его, когда он обнаружил, что Флемстед разгласил некоторые из его лунных результатов. Ньютон заявил, что ему отвратительно, когда чужеземцы надоедают и докучают ему, расспрашивая о математических предметах. Позже, во втором издании «Начал», он все-таки сам опубликовал часть своих расчетов траектории Луны, только вот Джона Флемстеда больше нигде не упомянул. Более того, он даже вычеркнул ссылки на работы астронома из всех своих предыдущих трудов. В частной записке Флемстед описывал Ньютона как человека торопливого, запальчивого, фальшивого, недоброго, высокомерного. Прошло 10 лет. Им пришлось снова столкнуться и в куда более жестоком противостоянии. Таков уж рисунок жизни Ньютона.